все, что в этом мире, обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья! Вы слушаете передачу под названием «Философия отношения». Это авторская программа Елены Гонцевич. Пожалуйста, Елена.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим истории мифологии Индии и, возможно, и какие-то христианские будут истории из Библии. И, знаете, я хотела бы напомнить, что изначально Господь через прародителей, то есть вот у него есть те, которые творят с его благословения. И вот прародители, я говорила, это Кашьяпа Муни, у него много было жен, и много было сотворено разных живых существ, в том числе божественные и демонические натуры. И вот это кардинальная вещь, есть божественное и демоническое. И я прямо сразу хотела бы подчеркнуть, что нет какого-то жесткого противостояния. Демонические натуры, они обладают какими-то качествами праведности, как ни странно. А божественные натуры, у них иногда проявляются такие качества, что их можно прямо назвать демоническими. Просто чем они различаются? Божественные натуры осознанно служат Богу, но с ошибками часто бывает. А демонические натуры, они отвергли Бога, но тем не менее что-то внутри их часто... вот Господа, все равно к Господу притягивается. И очень часто бывает, что демонические натуры становятся праведниками и служат Богу. А божественные натуры стягиваются иллюзией майя и начинают, как сказать, отвергать Бога. Поэтому наша задача не делить. Знаете, просто... Этого сейчас очень много, разделения, знаете, такого вот прям со вкусом разделения, вот свой-чужой. Эта страна плохая, это хорошая. Эта нация плохая, это хорошая. Эта религия плохая, это хорошая. Понимаете, это безумие просто. Ну, это мое мнение, я не хочу, так сказать, проповедовать, навязывать, и тем более крайности говорить, хотя у меня вылетела вот эта крайность. Вот. И все-таки я бы хотела вот такое послание. Это в начале. И начать я бы хотела сейчас с прародителей человечества, Ману. Ману и Авьевати. Авьевати. Авьевати – это имя женщины, которая является супругой Ману. То есть можно иногда так называть Адама и Авьевати. То есть Адам и Ева. И очень много историй я буду рассказывать только те, которые такие, ну, наиболее, может быть, несущие, ключевые. Знаете, хотелось сразу такую необычную вещь сказать. Восьмой сын Ману, ну, много было. Вот Ману, прародителю, у него много было детей. Так вот, восьмой сын Ману, знаете, был необычный. Он был одновременно и мужчиной, и женщиной. Он был одновременно и матерью, и отцом своего сына Пуруравы. Ну, через несколько поколений Ила, его звали Ила, это сын Ману. Через несколько поколений от Илы родился царь, в царской семье родился Яети, сын. Называется Яети. Вот такое необычное. Ну да, ведические имена, они необычны для нас. Это земные, земная цепь. То есть это земной царь. То есть это не божественно. Божественно они живут на своих райских планетах, демонически на своих низших планетах. Это земной царь. Яети. Вот о них мы бы хотели, хотелось бы поговорить. И сразу скажу, в то время было очень сильное противостояние божественных и демонических, вот такие прям прямые столкновения, это была война просто в каком-то общем пространстве, это была война. Полубоги обычно, они побеждают, но у демонов их учитель, его звали Шукра или Шукрачари, их учитель обладал такой наукой – воскрешение из мертвых. И он просто, когда демоны эти погибали, ну, мы их условно зовем демоны, хотя не хочется, ну, так их штамповать. Просто они действительно с привычками очень нечистыми многие. Когда они умирали, он просто их воскрешал из мертвых. И, естественно, тогда полубоги очень взволновались вообще, что делать. Так они и с райского царства, ну, будет победа над царем Индрой. Индра очень взволновался, и он тогда подошел к своему учителю, учитель полубогов Брихаспати. А учитель демонов Шукрачари, они всегда были в противостоянии, всегда. И Индра подошел к Брихаспати и сказал: давай твоего сына Качу отправим на обучение к Шукрачари. Представляете, какое предложение? Сын врага пойдет, ну, сын пойдет к врагу учиться. Но тут надо понимать, что оба учителя находились на брахманическом уровне. Брахманический, то есть как уровень священника. Если с христианской позиции, это священство. И они обычно, ну, понятно, что они менее разделяют, чем обычные люди. И Кача, он согласился, он пошел к учителю своих врагов, он пришел к нему, и он не юлил. Тогда этого не было, в отличие от сегодняшних дней. Он пришел и сразу сказал: я сын Брихаспати, я хочу у тебя учиться. И Шукрачари сказал: хорошо, нет проблем. И он прям как к сыну к нему относился. Он учился, ну, тогда понятно, что полубоги живут там десятки тысяч лет, сотни тысяч лет, там очень цифры такие для нас непонятные. Вот, он хотел учиться у него ровно 1000 лет. И он сказал, что нужно обет безбрачия на эту 1000 лет, потому что ученик, он не может, ну, ученик, он должен всему себя полностью посвятить обучению. И он учился у Шукрачари. У Шукрачари была дочь Деваяни. И Кача, он был в расцвете юности, и Деваяни была в расцвете юности. И, конечно, она была в восторге. Кача был самых необыкновенных качеств. Был очень красив. И она была необыкновенных качеств и очень красива. Вообще, знаете, если так вот по нашим меркам, представьте себе элитные семьи, самый высокий уровень – это уровень учителей, учитель полубогов и учитель демонов. это самые элитные семьи. Вот сейчас, вот, если так сравнить, ну, это миллиардеры, там, самых-самых-самых-самых вот миллиардеры. То есть они обладают всем абсолютно. То есть представьте себе райское царство, вот, и тут. Что делают семьи миллиардеров? Они все имеют. У них все прямо на блюдечке в золотой каемочке, да, ну, мы понимаем. Что делал, сейчас будете удивлены очень, что делал Кача, когда учился у Шукрачарья? Он пас коров, он совершал какую-то бытовую работу по дому, собирал цветы для дочки Шукрачарья. Он вообще полностью делал работу по дому и учился духовным наукам. И что он умел? У него не было таких механизмов, когда у него все на блюдечке, ну, там все открывается, самый лучший фрукт, самый лучший это. А, но что он умел? Ну, вообще ни много, ни мало. Он умел материализовать вещи, он умел летать без помощи летательных аппаратов. Он умел ходить по воде, для него это не только он, это и Брихаспати, это и Шукрачарья. То есть они великие, как бы, для них это не было самоцелью вообще, они просто умели и все, это уровень. Это я просто объясняю, какой уровень. Они могли быть самыми маленькими-маленькими и огромного роста. Они могли видеть и слышать то, что делается где-то очень-очень далеко, в конце, там, ну, в конце Вселенной, поскольку это жители Вселенной. Вот. А вот такие личности, то есть это элитные личности. И вот, но единственное, что умел Шукрачарья, он умел из мертвых делать живыми, воскрешать из мертвых живых. Он это заработал, когда долго-долго совершал невероятную аскезу Господу Шиве, это одно из воплощений Всевышнего. Невероятная аскеза. Знаете, какая аскеза? Это аскеза висеть вниз головой многие сотни лет, но это другие личности были. У них другие тела, которые на это способны. Земные тела, вот наши тела, тем более вот сейчас, не способны на это. И там ему еще хотели его убить, сорвать его аскезу, подмешивали в дым, который все время клубился, он между... тут дым он висел. Туда подмешали острый перец красный. И у него из глаз потекли кровяные слезы. Кровь потекла из глаз. Он просто получал ожоги серьезные. Но он аскезу прошел. Невероятные пытки, он тяжело восстанавливался, но аскезу прошел. Но я опять же напомню, что тела другие, не как наши тела. Наше бы тело не выдержало. Вот, и вот поэтому он получил это совершенство, а божественные, вот, они не получали. И вот Кача пришел, чтобы научиться этому. И однажды он пошел пасти коров, и демонические там слуги, они узнали, что он... и сын Брихаспати, то есть сын учителя полубогов, и они его неожиданно, прям так, он просто пас коров, да, неожиданно напали и убили его. Вот, разделили на много мелких частей и отдали шакалам. И Деваяни вечером, она сказала отцу: отец, коровы пришли, а Качи нету, его, наверное, убили. Вот. И Шукрачарья, он своим умением, он возвал его, и Кача пристал перед ним живой и невредимый, потому что у него было вот это благословение воскрешать из мертвых. И он сказал, спросил, что с тобой произошло. Он сказал: меня убили. То, ну, Он, конечно, очень сильно был недоволен Шукрачарием. Но дальше шло обучение, он высказывал царю что-то такое. Вот дальше шло обучение, через некоторое время все-таки они снова подкараулили и его снова убили, но в этот раз что они сделали? Они взяли его и сожгли и растерли в порошок, и этот порошок кинули в вино Шукрачарья. И Шукрачарья, он выпил вино с этим порошком и, ну, ничего не заметил. И когда пришло время, вечер, его нету Качи, Деваяни говорит, опять Качи нету. И тогда Шукрачарья возвал к нему, и он из живота говорит, я здесь, дорогой учитель. Он говорит, как ты там оказался? Он сказал, ну вот, вот так вот сожгли, растерли. То есть душа, надо сказать, это душа говорила, а духовным образом. И Шукрачарья очень был возмущен, но спросил у Деваяни, что же делать, если он выйдет из меня, то я умру, а если он останется во мне, то все, он умрет. Вот, и тогда Деваяни начала плакать, она сказала, без него я не могу жить, а если ты умрешь, я вообще сразу умру. И она очень сильно плакала, и тогда Шукрачарья вынужден был рассказать ему о том, что он, ну, вот эту науку оживления мертвых. Вот. И он сказал, ты, когда выйдешь из меня, я умру, потому что живот будет разорван. Вот, но... ты все честно сделаешь, и я вас, ну, я буду оживлен. И вот он вышел из него, вот Шукрачарья умер, и тогда Кача, по тому, как он научил его, он восстановил его, своего учителя. И учитель, восстав из мертвых, он стал сильно сокрушаться, он сказал, как это? Вообще вино настолько помутило мой разум, что я мог не заметить того, что мне подмешали в вино. То есть у них-то уровень-то не тот, что у нас. Ну, они все чувствуют, они все чувствовали. Вот, они чувствовали любые вещи, и сейчас чувствуют это те, которые сейчас живут. Ну, так сказать, можно подумать, что это сказка, но оно так и есть. И вот он сказал, Шукрачарья произнес, отныне любой браман, который... Браман – это самая высшая варна, считается. И он должен обладать вот этой чистотой. Он не должен пить вино, ну, сигареты и так далее. Вот, любой браман, который выпьет вина, он будет оскверненный, прощения ему не будет. Вообще, в принципе, вино оскверняет. Это все знают. Вот, но для брамана это особенно. Это уже не считается... уровень священства или, ну, как, в всяком случае, ведической науки. Вот, и Кача, он дошел вот тысячи лет, он проучился и собрался уходить, поблагодарил своего учителя. Вот, а учитель с тех пор считал его как своего сына, потому что в еще большей степени, потому что он вышел из чрева. И когда он уходил, Деваяни подошла к нему и сказала, Знаешь, я когда тебя увидела, я сразу тебя полюбила. Поэтому я хочу, чтобы ты был моим мужем. Вот. И не забывай, что я тебя два раза спасла от смерти. Вот. Но Кача сказал, как я могу жениться на тебе, если я как брат тебе. Я вышел из чрева твоего отца, твой отец считает меня своим сыном. Я брат тебе. Я не могу, не смогу к тебе относиться как, ну, к жене своей. Ты сестра для меня. Я всегда буду тебя защищать, но ты сестра. И тогда она сказала, тогда я тебя проклинаю. Ты будешь... Ты не сможешь воспользоваться тем знанием, которое получил от моего отца. И Кача, недолго думая, в ответ тоже проклял. Ну да, я не смогу воспользоваться, потому что твое слово, оно уже произвело свою силу, дало. Вот, но я могу передать это знание. Вот, а я тебя тоже проклинаю. Ты не сможешь получить в мужья брамана. Ты выйдешь замуж за сына царя. За царя выйдешь замуж. А по ведическим стандартам считается, что женщина должна быть обязательно того же, за того же уровня выйти. Допустим, браман из браманической семьи должна за брамана выйти замуж. Либо кшатрийка, она может за брамана выйти, выше можно. А кшатрийка – это цари-воины. Цари-воины могут выйти за учителей, вот, браманичных. Браман – это учитель, духовный учитель или священник, можно, но ниже нельзя. Допустим, она не может выйти замуж ниже варны. И почему он так сказал? Это было не просто проклятие. Она вошла вот в эту страсть, требуя, чтобы он на ней женился, видя, что он является, собственно, по сути, ее братом. Вот. И эта страстность ее понизила, ну, в его глазах. Поэтому он такое проклятие. Вот. Ну, он вернулся, Кача вернулся к своему отцу на высшие планеты, райские планеты. И Индра решил действовать. Он почувствовал силу, что он тоже может оживлять мертвых, почувствовал силу и стал действовать. Индра полетел на своем аппарате летать.
Вы слушаете передачу «Философия отношений», ведущая Елена Гонцевич. Извините за голос такой простуженный. Я думаю, что история уже длится 20 минут с лишним. Надо уроки, потому что иначе мы сейчас уйдем в очередную историю про Индру. Почему надо уроки? Потому что название нашей передачи «Уроки». И, соответственно, вот на история там достаточно большая была уже, набрались мы терпением. На самом деле была очень интересная, вот это вот много нового мы увидели в этом, так сказать, мифе. Но, соответственно, перед тем, как смысл истории, я хотел понятия некоторые. Вы нечаянно применили слово «элита». Это очень болезненное русское слово, потому что, ну, в России же долгое время была империя, да и сейчас снова появились новые псевдоэлиты. И это всегда признак гордыни, и признак надмений, и признак унижения остальных. Я только пример один приведу. Мой друг, он занимался установкой кабинов, предприниматель, довольно богатый, однажды в Кузбассе, значит, устанавливал камин в каком-то доме там, у какого-то чиновника, видимо, вот, и, а с ним была девочка, там, лет 6, примерно, Ну, и там бегал мальчишка, видимо, сын этого чиновника. Ну, и вот так, шутя, разговор такой был простецкий. Вот, говорит, может быть, когда-нибудь вырастут, да и женятся. А тот, кузбасский тот, новориш, чиновник, такого, говорит, быть вообще никогда не может. То есть, вот, понятие элиты, ну, вот и Варн тоже самое, кстати, дело. Это нечто, на мой взгляд, уже через столько веков, конечно, и, может быть, на взгляд других там, некоторых наших слушателей, это понятие крайней несправедливости, то есть от рождения не от способности, не от усилий, не от жертвенности, ну, не от таких вот, что действительно стоит, а просто вот родился он, и все. Вот. Это в одном фильме тоже давно было. Собрались, значит, там на какой-то вечер два предпринимателя и хвалятся. Вот, мы там тут-то сделали, тут-то сделали, вот у нас такие фирмы. А жена очень справедливо сказала, ничего вы не сделали. Вы сделали, полчаса посидели у нотариуса, получили готовые фирмы от своих отцов, которые умерли. Ничего вы не сделали. Просто вот нотариус посидели, подписали бумажку и стали вдруг руководителями предприятия, которые не вы основали, не вы поднимали. Вы просто, ну, по рождению, так сказать. Так вот, мне кажется, урок этого мифа, урок этой истории заключается в том, как понимать понятие элиты. Элита – это тот, кто действительно что-то сделал по-настоящему, неважно что. Или он просто свезло, как говорится. Ну, свезло, вот родился красивым, там, хвалить кого-то там. Ну, он-то в этом совершенно, абсолютно, его заслуги никакой в этом нету, что он родился красивым. Или там родился там в семье там царя, или там брахман, неважно. Вот. В этом его никакой заслуги нет. В чем его элитарность? В том, что он, как говорится, получил все даром? Как вы думаете? Вот?
Ну, вы знаете, я имела в виду данность. Вот сейчас я вам скажу, я имела в виду данность. Вот есть сейчас элиты и тогда элиты. В чем разница? Вот была тогда элита какая? То есть они все умели, при этом вели совершенно простой образ жизни.
Да, это не понравилось, то, что
вот,
он...
Да. Я еще хотела договорить. Вот, и сейчас элита, да, на всем готовом. Но я хочу сказать, все, кто сейчас имеют большие деньги, 100% это не случайно. А заработанность какими-то благими делами с прошлых жизней у них есть. По закону кармы считается, и травинка не шелохнется. Если у них пришли деньги, значит, они 100% занимались какими-то благими делами. Но что происходит сейчас? Деньги, если человек не... у него не хватает благочестия, то деньги начинают его разрушать.
Да-да.
Вот, и практически очень многих эти деньги разрушили, в том числе элиту, да, бывает элита, вот как Альфред Форд, он действительно, он сейчас, эти деньги, он скромнейшая личность, Форд, внук Генри Форда, скромнейшая личность, он деньги тратит на духовные какие-то вещи, живет скромно, абсолютно скромно. Или бывают такие миллиардеры, которые, ну, так сказать, наслаждаются, но хорошим это не
отношение Форда, я слышал, не знаю, насколько это правда, конечно, что американские христиане бойкотируют автомобили Форда, потому что Форд очень много вкладывает в ЛГБ, ну, в общем, вот эти вот всякие, да-да. И еще вопрос, аскеза. Вот вы слово «аскеза» применили. Это слово тоже очень, очень много значений, наверняка, я думаю, в разных контекстах. Ну, к примеру, есть там какая-то христианская, наверное, есть, наверное, какая-то иудейская, может быть, хотя вряд ли. Вот. А вот в данном случае он висел вниз головой, вот аскеза.
Он висел много сотен лет.
Я говорю, вот смысл,
вниз на ваш головой. Аскеза, она посвящается тому...
В чем
аскеза
урок?
Не совершается просто так, вот висит, да, и в беспамятстве. Нет, аскеза сопровождается молитвами. То есть это мы просто молимся, для нас уже молиться – это аскеза. Вот, ну, как бы мы от своих наслаждений молиться. Многие это воспринимают, да? Но мы, если человек осознан, он понимает, что молитва – это такое благо. Это благо как самому человеку, так и миру. Вот. А, естественно, они с молитвой, то есть аскеза с молитвой. То есть молитва за этот мир, за качество и как поклонение Всевышнему.
Ну, судя по тому, каков мир, толку с этим молитвы не очень много. Мир ужасен. Ну, как ужасен? Опять-таки, если по большому счету, по гамбургскому, да, в общем-то, терпимый.
Ну, а кто живет-то в этом мире?
Ну, я и говорю. Поэтому, как бы, Христос так говорил, что не будьте как язычники, которые думают, что от многословия будут услышаны. То есть в Нагорной проповеди Христос обратно проповедовал, чтобы люди долго не молились. Это обратно. Ну, ладно, это уже дело вкуса больше. И в чем урок вот этой истории, связанная с этим необычным человеком и с его вот этим постоянным умиранием? В чем урок?
Ну, я уже произнесла вообще-то несколько уроков.
Может быть, я не прослушала.
Вот,
да,
первый, вот я произнесла, что когда он вышел из живота, да, из живота Шукрачари, Шукрачари, он браман. Вот представьте себе, практически, если бы туда попал какой-то другой, не браман, он бы никогда не вышел, потому что из живота брамана может выйти только браман, потому что сын, вот, допустим, какой мы варны, такой у нас сын рождается. Это благословение от Всевышнего. Во-первых. Во-вторых, урок, что вино, даже такую возвышенную личность, как Шукрачари, вино осквернило сознание, и он не понял, что ему подмешали.
Да,
второй
да.
урок. Потом братьям и сестрам жениться нельзя. Вот. Что сейчас тоже, кстати, происходит.
А в отношении...
Потом... проклятие, ладно.
А в отношении варны. Вот вы говорите, варны, это было только в Индии или есть? Или это сейчас относится к кому-то еще, кроме этих старых времен?
Конечно, это относится. Это качество. Сейчас мы не говорим варны, но они существуют. Это четыре природы человека. Природа. Начнем с самой высшей природы, брахманическая природа. Она в чем заключается? Когда человек везде хочет найти смысл. Вот такой малюсенький ребятенок, а он все, а это из чего состоит? А почему это так и так? Он уже сопоставляет. Знаете, я наблюдала, как пятилетние дети, ну вот некоторые дети, они прямо уже синтезируют и сопоставляют. То есть один ребенок может просто видеть и вообще даже не обращать внимания. А это начинает пятилетний, шестилетний.
Ну, это обычно у мальчишек бывает, я помню.
И у мальчиков, и у девочек работал, бывает.
Трамвай соскочит с рельсов, девочки как бежали в школу, так и бегут. Мальчишки залазят, глядят, там обмениваются, что там.
Ну, это любопытство.
Да, да.
Оно может быть во всех четырех варнах. Mm. Просто любопытство – это одно. Я имею в виду синтез, умение выводы делать. То есть стремление к какому-то философскому осознанию. Вот, кшатри – воин, воины и правители – это одна варна. Воины и правители. Вот смотрите, воин и правитель чем характеризуется? Он характеризуется тем, что для него добиться честь превыше всего. Правдивый, хороший воин, он всегда правдивый. Добиться, быть первым, защитить, кшатри. Он тот, кто защищает от боли. И вот такой мальчишка, допустим, все мальчишки там прячутся, с сильными не хотят воевать, но если мальчишка воин, вот этот кшатрий, он пойдет и на силу, и он своей вот этой внутренней силой, он может победить многих. Именно внутренняя сила, защита. Вот я наблюдала, даже некоторые девочки Допустим, если какие девочек обижают мальчики, она идет, вот у меня внучка старшая, я помню, она в школе защищала. Ты почему обижаешь? Нападала прям. Вот такой воинский дух. Прям нападала, защищала. Вот. Вайши. Вайши – это те, которые, ну, к ним деньги текут рекой. Вайши – те, которые защищают природу, земледельцы, это торговцы. Вот те, которые могут торговать, и они просто вот в обмен делают что-то, и к ним стекаются деньги. Вот. А шудры – те, которые делают все своими руками. Вот. Они хорошо мастерят. Вот. Шудры еще характеризуются тем, что они любят, чтобы их хвалили. Они зависимы, они падки на удовольствие. Но есть еще ниже, млечхи, которые очень разрушительно действуют, и они подвержены, допустим, интоксикациям, вино, сигареты, наркотики и так далее. Но это ниже четырех варн, это просто греховные личности. Вот. А эти четыре варны постоянно присутствуют. В классе можно найти как воинского, вот, так и вот ботаник сидит, что-то пишет, что-то выступает всегда, говорит, что-то рассказывает. Потом это учителя. Вот все учителя, даже врачи, вот, священники, браманы вот в нашей традиции, священники в христианстве, там, в мусульманстве, имамы. Это все браманическая природа, которые стремятся к абсолютной истине и хотят вот...
Ну да, это интересно, конечно, разделение.
Вот. Ну, знаете, вот если... Я бы хотела хотя бы чуть-чуть еще досказать.
У нас 5 минут.
А, да? Так быстро уже?
Да, быстро.
Ага. Ну, тогда, я не знаю эту историю. Тогда, может быть, я не знаю, это большая история.
Я думаю, что одной истории достаточно вполне, потому что она длилась 23 минуты, и там есть что обсуждать. На самом деле, если так поговорить про эти планеты все время, наверняка там в источнике нет такого слова «планеты», я так думаю все-таки, потому что это понятие появилось гораздо позже, в 15 веке. До этого и вообще не было этого понятия.
У нас называются «локи».
Вот я и говорю, да.
Место обитания.
Да, 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 поэтому... Ну, это я для слушателей говорю, я уже так немножко понимаю, чуть-чуть не въехал, потому что это такое... Осовременивание любого мифа, потому что, чтобы въехать в буквальный контекст, конечно, нужно знать очень глубоко эту культуру, и поэтому, конечно, хорошо, что вы так подробно саму историю рассказываете, но очень важно, чтобы, так сказать, понимать вот это осовременивание контекста. К сожалению, сейчас и в христианстве тоже происходит страшное осовременивание контекста, но оно неизбежно, я не тому, что это плохо, но вот оно происходит, и практически от религии как таковой, даже в старинных конфессиях, те, которые себя мнят 2000-летними, уже, конечно, очень сильно все изменилось. Я не знаю, плохо то ли хорошо вообще. Вот как вы думаете, изменился ли культ?
Вы знаете,
ему тоже 19 век, да, насколько я понимаю, начало вайшнавизма.
Начало вайшнавизма, ну, знаете, 5000 лет назад были записаны веды.
Вот я имею в виду, вот это ваш основатель, как его фамилия, который в Америку уехал.
Шрила Прабхупада?
Да, да.
Да, он... дело в том, что 500 лет назад пришел проявление Господа, скрытый аватар Господа, Господь Чайтанья, и он восстановил вайшнавскую традицию. Он каким образом восстановил? Он восстановил именно для нашего вкрапления золотого века. Дело в том, что в отличие от других кали-юг, вот все кали-юги идут на деградацию. И только одна кали-юга за тысячу кали-юг, вот одна Кали-юга, она идет с краплением Золотого века, когда приходит Господь Чайтанья. Господь Чайтанья принес вот эту любовь. Он, знаете как, он...
Это учение именно этого человека, то, что вы говорите сейчас, да?
Да.
Это 19 век.
Это 500 лет назад в Индии было.
Нет, нет.
А Шрила Прабхупада потом просто на Запад привез, и все.
Я понимаю, что он привез. Но он, по сути дела, и основал того современное, то, что мы называем обычно...
Нет, он ничего сознание, не основал. Сознание, он взял вот эту вот философию, которую принес Господь Чайтанья. И там же от Господа Чайтанья там шли учителя. И вот он был в традиции этих учителей, парампара называется, некая преемственность. И он был, да, в 19 веке, он принес это на Запад, и он принес именно в таком действительно улучшенном, которое могут принять западный человек, принес на Запад. То есть, если там можно было ходить только в этих вайшнавских одеждах, то он разрешил другие одежды одевать. Он разрешил, например, женщинам заниматься и получать брахманические инициации, заниматься вот этой деятельностью, алтарю служить. Он разрешил многие вещи. Он разрешил саньяси ездить на машинах, вот. Он каким образом? Он сказал, что чтобы проповедовать современному человеку, надо какие-то современные методы.
Ну, да, вот. я так и понял.
И естественно, что это нормально. Говоря,
собственно говоря, тому, что мы наблюдаем, вот уже несколько подряд месяцев, вот то, что вы излагаете, это именно такое, ну, такой лайт, такой для Запада вариант. Так я правильно понимаю то, что вот, как вы и сказали, что в упрощенной форме, с упрощенными...
Конечно,
ну, то же самое происходит в христианстве, я еще раз говорю. То есть это не то, чтобы там какая-то
это
новелла...
Это хорошо, знаете почему? Потому что основа, когда есть та, вот смысловая основа присутствует, но время, оно налагает свои условия. Поэтому нормально, когда меняются условия, меняется и некий другой язык, контекст другой, комментарии. Вот комментарий Шрилы Прабхупады, он комментировал. Для чего?
Правильно чтобы я понимаю, понять? Что в самой Индии не так развито общество создания Кришны, нет?
В самой Индии очень сильно развито. Но там, знаете как, там много сампрадай, то есть вайшнавизм, он делится на разные веточки. Угу. И там много, естественно, других течений, других...
Да, ну очень интересно, конечно, информацию вы нам выкладываете. Будем надеяться, что и в следующий раз мы прослушаем очередную интересную историю, очередной интересный миф из... Так я понимаю, это книжки, да? Вот это...
Книга Махабхарата, да, вот да, я да, хотела зачитать.
Да. Но я вот ее в другом виде, но видел.
Да,
вот такая же, но такая
томов,
более просто.
Томов много.
Ну что ж, время нашей передачи закончилось. Большое спасибо вам за верность вот нашему радио, что вы приносите постоянно интересные истории. И не просто истории, но и пытаемся какое-то здравое зерно, то, что вот подходит к современному нашему слушателю, вычленить. Спасибо.
Спасибо большое, Владимир.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.